В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня нашим гостем должен быть глава Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский. И мы, вот, к сожалению, сейчас имеем технические проблемы, по крайней мере, со связью по Zoom и по Skype в связи со сбоем интернета. Попробуем выйти на эфир по телефону. Григорий Алексеевич, добрый день. Слышите ли вы нас?
Да, добрый вечер. К сожалению, вот получилась такая история, что внезапно исчез интернет.
Да, бывают такие чудеса. Ну что ж, каждый день что-нибудь случается. Вот давайте начнем с первого вопроса, собственно, о событиях 2020 года. Каждый день у нас антирекорды по ковиду, и вряд ли вы будете спорить, что это главное событие 2020 года. Вторая волна, нет локдауна, кризис углубляется. На ваш взгляд, что в социально-экономическом смысле принесла России пандемия?
Ну, прежде всего, я хотел сказать, выразить вам благодарность за приглашение, Михаил, и обратить ваше внимание, что крещенский сочельник сейчас, и звезда уже в небе, приближается Рождество, и я всех хочу поздравить с этим, несмотря на множество трагических событий, окружающих нас сегодня. Ну вот, а отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что да, действительно, эпидемия – одно из главных событий этого года. Вот. А что она показала? Она показала, что та политическая система, которая существует в России, и ее руководители, они, вообще говоря, очень мало интересуются гражданами и больше изображают заботу о гражданах, чем кто-либо делает. Вот более или менее развитые страны мира на помощь людям, предпринимателям, бизнесу, населению выделили в течение этого года около 20% ВВП. Вот. В России эта цифра меньше 2%. Вот, например, в той же самой Америке три пакета было выделено, насколько я понимаю, вот последние буквально на днях 900 миллиардов долларов. А в России выделили 5000 рублей детям до 8 лет. Вот такая большая разница. Вот такая большая разница. Весной это была такая, было такое шоу политическое, такая показуха. Вот. Но произошел уже весной отказ от полноценной программы, которая, кстати, была подготовлена, направлено, многие экономисты высказывали свое предложение. Была сделана полностью программа, которая предполагала совсем другие масштабы помощи населению. Я писал такую программу, «Яблоко» предлагало такую программу. Указано было, откуда взять средства из Фонда национального благосостояния. Там на тот момент было порядка 10 триллионов рублей. Золотовалютные резервы России довольно существенные, порядка 38 триллионов рублей. Перестройка бюджета позволяла бы выделить соответствующие данные. Ничего этого сделано не было. Вот интересный вопрос, который напрямую относится к итогам года. А почему? Это жадность или это глупость? Нет, это не жадность и не глупость. Это другая политика. А смысл ее в конфронтации. Это сохранение денег для конфронтации с Западом. Вот то, что экономика падает, уровень жизни снижается, это все не важно. А важно, чтобы были средства на ВПК, гонку вооружений, на противостояние с Западом. Да вот и реакция сейчас тоже чисто символическая такая. Реакция, посвященная там подсолнечному маслу, сахару, вот ценам на эти продукты, вот это опять командное регулирование, административные меры, которые, кстати говоря, рынок подсолнечного масла вообще заводит в тупик. А по существу-то ничего не сделано. По существу ничего не решается, никакой помощи. И система здравоохранения, если вы посмотрите, например, на такой важный российский город, как Петербург, не говоря уже о других регионах, просто доведена до предела всех своих возможностей. Там просто исчерпаны возможности по госпитализации почти полностью. А локдаун вводить не хотят. Почему? Потому что не желают помогать населению. Вот. Итог всего этого – бедность и смертность. Я вот назову вам цифру только одну. Численность населения в этом году сократится на 352,5 тысячи человек. Это в 10 раз больше, чем в 2019 году. Да, это официальные данные правительства. Что это означает? Это вот один из итогов этого года. Он очень наглядно показывает, что людьми в нашей стране, в этой политической системе пользуются просто как ресурсом. Просто эксплуатируют один из ресурсов. Вот это и есть люди. Выжимая из него все, что можно выжать, вот такой отжим происходит. Но и это еще не все с точки зрения эпидемии. Здесь есть новое обстоятельство. Это применение так называемых новых технологий четвертой промышленной революции или цифровых технологий, о которых много говорят. Значит, смотрите, что показала эпидемия. Она показала, что власть закрытая, бесконтрольная, но это мы знали и раньше. Но она использует новые технологии для тотального контроля за населением, для тотального контроля за людьми. То есть это способ использования или вот этот подход использования закрытой властью цифровых технологий ведет к тотальному контролю, то есть открывает ворота, ну, можно так сказать, такому цифровому рабству, когда вас будут контролировать буквально со всех сторон. Это тоже итог этого года. Он очень наглядно показал вот все эти электронные паспорта, пропуска, распознавание лиц. Это объективные вещи. Они все равно будут работать. Никто их остановить не может. Это объективная вещь. Но вопрос в том, что когда власть закрытая, бесконтрольная и непрозрачная пользуется этими технологиями, она превращает их в большую опасность. Это очень опасный сюжет. Необходим ответ со стороны общества в виде контроля за такими процессами и технологиями снизу. Но это очень сложная вещь, и еще пока ответа на это не получено.
Григорий Алексеевич, а что вы скажете все-таки о влиянии на общество в России? Вот эти санитарные ограничения, которые постоянно действуют, они Владимиру Путину помогают? Ослабело желание населения сопротивляться вот такому ужесточению контроля, запретам на митинги и прочим безобразием?
Ну, это же связано не только с эпидемией. Эпидемия здесь сыграла так свою роль, помогла, потому что люди вообще в условиях эпидемии во всех странах мира роль государства повышается, как в условиях войны или как в условиях вот такой пандемии, роль государства растет. И это вопрос качества самого государства. И в этом смысле пандемия просто еще раз показала, какого качества у нас государство. Вот я, собственно, это и хочу в этом, отвечая на ваш вопрос, вот именно подчеркнуть. Здесь, в общем, ситуация понятная. Когда люди беспомощные, что они могут сделать? Это же пандемия, вещь-то серьезная. Вот. Ну и на полную катушку используются самые разные меры для того, чтобы людей контролировать и для того, чтобы, как вы знаете, мы еще об этом с вами, очевидно, поговорим, принимаются законы, независимо ни от какой пандемии, которые просто являются репрессивными законами, которые соответствуют той политической системе, которая оформлена была 1 июля на этом плебисците, посвященным поправкам в Конституцию. И это теперь реальность, контекст жизни.
Кстати говоря, по поводу законов, у нас есть небольшой такой репортаж, обзор Артура Давлетшина, собственно, что было проштамповано Государственной Думой, ну и пойдет дальше в работу Совет Федерации на подпись президенту. Понятно, что это все вступит в силу буквально в начале 2021 года, вот за последние дни.
Заседание Государственной Думы 22 декабря длилось 7 часов. За это время депутаты успели принять в разных чтениях 10 репрессивных законов. В первом чтении были приняты законы о лишении свободы на срок от 3 до 5 лет для физических лиц, признанных иноагентами, за нарушение порядка отчетности. О лишении свободы на срок до 2 лет за клевету в интернете. О лишении свободы от 1 года до 10 лет за перекрытие дорог. Во втором чтении был принят закон, разрешающий блокировку Facebook, Twitter и YouTube, если они якобы допускают дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Одобрен запрет финансировать митинги из-за рубежа. Еще один закон разрешает судам признавать массовыми публичными мероприятиями очередь на одиночный пикет. В третьем чтении Госдума приняла закон, запрещающий публиковать личные данные работников силовых ведомств. Формальным автором большинства законов числится депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.
У нас вся клевета переместилась в интернет. Именно эта клевета в настоящий момент фактически не наказуема.
Владимир Путин вечером 22 декабря подписал два закона. Один о пожизненном сенаторстве для бывших президентов. Он позволяет главе государства назначать до 7 сенаторов с такими же полномочиями. Второй закон о неприкосновенности для бывших президентов и членов их семей, делающий практически невозможным возбуждение уголовных дел против них.
Ну что ж, давайте продолжим разговор с Григорием Алексеевичем Явлинским. Вот, Григорий Алексеевич, вы пишете о России эпохи сверхавторитаризма. Вот этот новогодний подарок как раз и есть укрепление или создание вот этого сверхавторитарного строя, когда власть пытается запретить, ну, буквально любые действия, чуть-чуть отклоняющиеся от того, что она считает нормой, то есть сидеть тихо и не высовываться.
Да, значит, вы правы. Я хотел бы подчеркнуть, что это нашим слушателям очень важно, что создан новый контекст, новая среда, крайне агрессивная. И в этой среде мы теперь будем существовать. Это теперь, в принципе, те условия, в которых люди будут жить, в которых будет осуществляться вся гражданская, политическая и общественная жизнь в России. Никакой здесь особой спешки сейчас я не вижу. Это делалось целый год. Этим занимались без конца. Это логика этой системы. Вот это прямо ее логика. И поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на самое главное событие этого года. Я думаю, что самым главным событием этого года является такой маркер 1 июля завершения эпохи постсоветской модернизации и установления режима неограниченной личной власти. В России установлен режим неограниченной личной власти. Вот причины, почему так получилось, почему провалилась постсоветская модернизация, это отдельная тема, она очень важная и она очень живая. Мы каждый день сталкиваемся с этими причинами, и как это произошло, и почему это произошло, и кто несет ответственность за это. Но это отдельный разговор. Сегодня мы не будем им говорить, о нем говорить. Мне кажется, если вы не будете меня особенно спрашивать. Но сегодня я хотел сказать, что вот все, эпоха завершена, начинается новая эпоха.
Действительно, единственное, что я бы хотел тут заметить, знаете, вот эти поправки в Конституцию, которые вносились, которые обнулили сроки Путина, они сочетались вот с пенсиями, зарплатами, там, обещаниями как бы социалки, заботой о русском языке и всякой чертовщиной. Ну вот публика схватила наживку, а пока мы видим от парламента только закон о всероссийской реновации, который предусматривает возможность принудительно изымать у граждан квартиры. Это что, власть не боится никаких социальных теперь пожаров, вот так вот действуя?
Нет, ничего власть не боится. Она убедилась, что в условиях отсутствия альтернативы граждане так или иначе, в той или иной форме будут принимать все то, что происходит. Вот, поэтому это уже рассуждение из прежнего времени. Надо понимать, что вот все, что вы перечислили, это все гарнир, никого он не интересует. Суть системы другая. Третий раз повторю, это система или режим неограниченной личной власти. Поэтому сейчас стоит вопрос о другой конституции, об учредительном собрании, о новом переходе, об уходе от госкапитализма к нормальной экономике, которая будет повышать уровень жизни людей, а не понижать его, к другой внешней политике в принципе, к выработке полноценной альтернативы. И вопрос для меня и для моих избирателей, и для моих сторонников уже не стоит о том, менять эту власть или менять. Стоит вопрос, кто вместо. И другой будет вопрос, еще один, как этот переход осуществить, чтобы он был бескровным. Вот для этого существуют, например, такие структуры, как Общественный конституционный совет и выработка долгосрочной перспективы. К этому году это имеет прямое отношение, потому что этот год поставил эти вопросы на повестку дня. И в этом смысле этот год очень важный. Он поставил эти вопросы на повестку дня.
Григорий Алексеевич, ну вот происходят всякие важные, на мой взгляд, персональные, скажем, дела. Люди, которые боролись с тем же конституционным переворотом или там с реновацией, с тем и с другим, они оказываются неожиданно за год до выборов, собственно, подсудимыми по разным таким делам, пытаются их и штрафовать, и сажать. Вот, например, история с Юлией Галяминой. Ей дали 2 года условно за акции протеста.
Но в итоге все-таки это был условный срок. И я думаю, что еще раз скажу, что это только благодаря такой массовой поддержке людей это произошло. И поэтому помните, что каждому политическому заключенному нужна такая поддержка. Кем бы он ни был, тратьте на это время, ищите свои возможности. Это очень-очень важно.
Вот на ваш взгляд, что означает обвинительный, но условный приговор такому политику, как Юлия Галямина?
Ну, это просто подавление активистов и подавление любых проявлений, несогласий, вот этого активизма уличного. Это вот прямое такое действие. Я только хотел бы оспорить ваше соображение относительно того, что это неожиданность. Ничего здесь неожиданного нет. Это последовательное действие. А что означает приговор Дмитриеву? Что означает 13 лет Дмитриеву? Это такой приговор. Что означает? А что означают все остальные события такого рода, связанные с новым величием, например? Это все означает одно и то же. Это ужесточение. Вот. Это системное подавление, не имеющее предела. Это просто предупреждение. Это просто, ну, такое легкое предупреждение о том, каковы будут последствия. И снятие с доски политических активистов. Галямина яркий политический активист. Ее просто снимают с доски, чтобы она ни в чем не участвовала и тем самым все предупреждает. Еще раз говорю, это элементы логического продолжения режима неограниченной личной власти или, хотите, корпоративного государства, которое уже формально закреплено теперь в российских законах и в Конституции. Это корпоративное государство, корпоративный режим, основанный на государственном капитализме. Вот это такая система. И эта система очень жестокая, и она будет усиливать свою жестокость. Это итоги нынешнего года. Это абсолютно понятная вещь.
Григорий Алексеевич, а зачем Владимиру Путину, собственно, вот так закручивать гайки, если у него и так все вроде бы под контролем? Ну вот ту же Конституцию протащили, там 71, если я не ошибаюсь, процент за сделали, хотя, в общем, если говорить по опросам, так само обнуление, оно примерно половина его поддерживает, половина не поддерживает тех, кого опрашивают сейчас. Вот зачем, так сказать, это делать? Какова вообще роль Путина, чью фамилию вы осторожно сейчас не упоминали, в этой всей истории, роль личности?
Ну, роль Путина, он возглавляет весь этот процесс, и все эти события происходят по его прямому решению. Все эти решения принимает лично Путин. Просто можно сколько угодно, так сказать, критиковать эту фигуру, но это же речь не идет не об этом. Это целая система так работает. Да, это та система, которую он создал. Я же вам все время говорю, это становление его путинского режима неограниченной личной власти. Любой режим неограниченной власти работает вот по таким правилам. Поэтому мне очень странно, что вы об этом говорите с каким-то удивлением. Здесь ничему не надо удивляться, это же абсолютно естественная вещь. Это уже не те времена, когда все причитали о том, что вот мы вообще-то строим демократию, но вот есть отдельные отклонения от нее. Все, забудьте это все закончено. Никто не строит никакую демократию, а строит режим, я бы его назвал, тоталитарный. Или, как говорят ученые, режим конституционной диктатуры. Почитайте конституционалистов честных, серьезных. И вы это увидите в их статьях, это все уже давно сформулировано. А этот режим, такой режим конституционной диктатуры или корпоративный режим личной власти, они работают вот по тем правилам, о которых мы с вами говорим. И в качестве предупреждения активистам вот показывают двухлетний условный срок Юлии Галяниной. И также принимается полным пакетом, собственно, даже, по-моему, без обсуждений всяких, там по 10 законов в день 22-го, по-моему, не принимается, или что-то в этом роде. Но если можно проголосовать 227 поправок одной кнопкой, одним нажатием кнопки, почему нельзя принять сколько угодно законов таким же образом, о полиции, об иностранных агентах, о закрытии сведений силовиков и так далее. Это не отдельные эпизоды, это новая политическая система России, которая оформляется вот так жестко. И все будет оформляться, все впереди. Это, так сказать, итоги. Мы с вами обсуждаем итоги этого года. Вот итоги этого года, вот они такие.
Ну, мне странно, что вы удивляетесь, что я удивляюсь, поскольку масса людей вообще не воспринимает того, что происходит, как нечто ненормальное. Вот есть самодержавие, оно должно быть в России. А мы тут рассуждаем о том, что идет процесс трансформации или там завершается, как вы считаете. Ну, может быть, его назвать можно. Был популизм, бонапартизм Путина, а теперь корпоративное государство, что есть замена термина фашизм. Вот у таких режимов обычно бывала такая идеология, там, не знаю, корпоративизм, да, религия, там, да. Новое государство Салазара.
Да, вы совершенно правильно и точно формулируете. Просто надо, люди могут соглашаться, не соглашаться, их вообще может это не интересовать. Но если вы мне задаете такие политические вопросы, вот я вам говорю, что этот год важен тем, что наступило формально, произошло переход от одной эпохи к другой. Это произошло, в частности, 1 июля. До 1 июля можно условно говорить, что была эпоха постсоветской модели. Она завершилась провалом. Она завершилась провалом. Теперь эта ситуация уже принципиально другая.
А идеология-то она все-таки появилась у этого режима, вот который родился из краха постсоветской модернизации?
Ну, конечно, идеология же, это понятная идеология. Новое, нового тут ничего нет. Она формировалась, эта идеология. Эта идеология, народ должен быть единый, у него должен быть вождь, а вокруг все враги. Вот вам вся идеология.
Ну, как-то на идеологию это не очень тянет. Надо же все-таки что-то предлагать публике, да, кроме...
А мы, да как же, вот это, ну, если вам этого мало, вам сказали, и я думаю, что вам хватит до завтрашнего дня думать, вам сказали, Россия отдельная цивилизация, вот анализируйте, что это значит, далее Путин взял и сказал, Россия вообще отдельная цивилизация, вот вам и все.
Ну, еще и победобесие
есть,
культ победы.
Если есть желание рассмотреть философские основы этой идеологии, можно почитать Ивана Ильина. Там все написано про это.
Хорошо, ну вот еще событие, которое я бы записал в, я не знаю, ужас года или скандал года, отравление Алексея Навального. Покушение на убийство общественного и государственного, ну, общественного, скажем, деятеля, политика, оно не расследуется, он находится фактически в эмиграции. Вот что говорит сам Алексей Навальный.
Представляете себе? Хранятся в полиции улики попытки убийства. К ним приезжают ФСБшники. Эти улики забирают, стирают с них следы преступления, потом отдают обратно. Потом приезжают второй раз и проделывают то же самое, чтобы наверняка. Это не государство получается, а бандиты. Ну смотрите уже, сколько людей задействовано. От врачей и полицейских до местного ФСБ. И они вообще все по первому приказу совершают тяжкое преступление, фабрикуя улики. Потому что это не операция по спасению шкуры какого-нибудь Кудрявцева или Таякина. Они Путина спасают. Он все это придумал. А вы думаете, почему это все происходит?
Что вы скажете, Григорий Алексеевич? Это был акт государственного террора? На ваш взгляд, доказательств уже достаточно?
На мой взгляд, я как с самого начала не понимал, что случилось. Так я не понимаю это и сейчас. Просто я действительно не понимаю. Я чем больше читаю об этом, тем больше об этом сообщается, тем более мутно и туманно происходит эта история. Вот что я понимаю точно, что слава Богу, что Алексей Навальный остался жив. И, как я понимаю, выздоровел. Вот это я крайне приветствую и очень этому рад. Второе, что я понимаю точно, что необходимо было немедленно проводить международное расследование. Россия должна была инициировать международное расследование, а до сих пор, по-моему, не возбуждены даже дела. Это говорилось с самого начала. С самого начала необходимо было создавать группу по расследованию этого вопроса. Ну, от этого отказались, от этого отказались. Ну и что? Что тем самым получилось? Получилось, что вот это... Вся история, она остается, она очень популярная, ее все изучают, в ней есть всякие пикантные моменты. Она остается в рамках роликов в соцсетях. И это серьезный вопрос о государственном политическом терроре просто превращается в балаган. Это вот, на мой взгляд, действительно один из итогов этого года, и итог крайне опасный. Он, конечно, вполне примыкает ко всему остальному, что происходит. Вот. Но это серьезнейший вопрос. Вопрос о государственном политическом терроре, который превратили просто в ролики интернета и в балаган. И дело в том, что это очень большая политика. Вот вы уже говорили... И мы с вами говорили, это и суд над Галяминой сюда относится, и ее вот выбрасывают отовсюду теперь, и вот то, что я говорил о Дмитриеве и о новом величии, это все вместе. А вы посмотрите, как на это реагируют мировые СМИ. Они очень хитро на это реагируют. Они пишут, что следили, CNN говорит, следили, а остальное все оставляют, чтобы говорил там Навальный или кто-то еще. Вот там это Христо Грозев и Беленкет. Это вот какая-то такая вот странная история. Но у меня вот есть вопрос. Вот почему, как вы думаете, у меня нет ответа, почему все вот эти международные расследовательские организации, которые, на мой взгляд, например, абсолютно внятно и точно расследовали историю с Боингом в Донбассе, но совершенно ясно и совершенно правильно, и с большим результатом, на мой взгляд, неопровержимым результатом. Почему они не расследовали убийство Немцова? Вот что, Немцов, это что, фигура, не заслуживающая такого расследования? А никакого расследования не было.
А их кто-то... Такого. Вопрос такого. Такой. Я не знаю, Григорий Алексеевич, я не знаю, во-первых, просил ли кто-то их расследовать, ну, к примеру, родственники, адвокаты, было все-таки, в отличие от дела сегодняшнего Навального, государственное следствие, и кое-какие факты оттуда все-таки получены про исполнителей или возможных исполнителей этого убийства. А во-вторых, я не уверен, что несколько лет назад были такие технические возможности, которые появились сегодня, связанные там с биллингами, другими тонкостями. И, наконец, про Украину. Это тоже мое мнение. Часть все-таки расследования проводилась с украинской стороны, с использованием ее государственных ресурсов, и, возможно, поэтому это расследование было более успешным, и в Гаагском суде мы видим, в общем, достаточно серьезные факты приводятся за то, что это дело рук, прямо скажем, российских. Вот это вот трагедия.
Для меня этот вопрос остается очень серьезным, важным и не имеющим ответа. Ссылка ваша, я услышал за счет технических средств, она для меня не является убедительным. Биллинг телефонный – это такая чепуха, которая существовала и 20 лет назад, а не только там 5-6 лет назад, когда убили Бориса Немцова в 100 метрах от Кремля прям. А расследование такого не вели. А сейчас вот
видеокамеры были все выключены, которые находятся в этом месте.
Понятно.
Якобы
это
выключены.
Всем понятно. Да, вот именно. Вот именно.
Вот понимаете, у меня к вам все-таки вопрос. Вы говорите о балагане. Ну, пусть это люди действительно вышучивают сейчас какие-то детали возможного провала спецслужб. Слава богу, он действительно провал, и человека не удалось убить. Ну что, у вас есть сомнения, что специальные службы государственные российские осуществляют внесудебные расправы? Но, в конце концов, есть материалы и по Чечне такого рода, в общем, достаточно убедительные и вызывающие требования расследований, которых тоже нет.
Еще раз повторю в третий раз. Значит, это вопрос очень серьезный. Это вопрос государственного политического террора. Это очень серьезный вопрос. Однако государственный политический террор в контексте режима неограниченной личной власти, корпоративного государства, является элементом этой системы. Вот вам и все. И очень плохо, что все это превратилось вот в такой балаган.
Слушайте, но государственные деятели стран Европы и Соединенных Штатов воспринимают это все достаточно серьезно. Есть уже санкции Евросоюза за применение запрещенных боевых отравляющих веществ. В этом случае для них это установленный факт. Видимо, будут американские санкции. То есть России все время добавляют за ее разнообразные вот такие вот эволюции в пространстве политическом новых и новых санкций. Это же тоже реальный результат вот подобных действий режима неограниченной власти. Кажется, уже и «Северный поток-2», любимый Путиным, оказался под ударом.
А он и был под ударом, и остается под ударом. Что касается санкций, ну, я не знаю, насколько они эффективны в среднесрочной перспективе или в долгосрочной перспективе. Возможно, они имеют значение с точки зрения технологического отставания России. Вот. Но хочу сказать, что я тему санкций вообще мне обсуждать не интересно. Мне интересно не санкции в связи с применением химического оружия, а мне интересна проблема применения государственного политического террора в моей стране. И мне важно знать заказчиков убийства Немцова. И мне важно еще раз сказать, что лично Владимир Путин несет политическую ответственность и за то, что произошло с Немцовым, и за то, что произошло с Навальным. Это безусловно для меня.
Григорий Алексеевич, ну вот санкции все-таки, они, понимаете, в чем их важность? Они происходят на поле кризисном, на поле, когда идет пандемия, идет такая нестабильная ситуация на нефтяном рынке. В конце концов, цены на нефть могут упасть. Ну, например, если восстановится иранская сделка. Российская экономика вот в этом случае, она достаточно устойчива? Она выдержит, она накормит людей, которые верят Путину? Или социально-экономический кризис, который мы видим, будет углубляться?
Социально-экономический кризис, я имею в виду проблемы российской экономики, в будущем году будут серьезными. Сложно сейчас сказать, но смотрите, в течение нынешнего года, девальвация рубля составила около 25%. Ну, какие еще приводить вам примеры? И падение уровня жизни идет уже с 2014 года, с 2013-2014 года. С 2013-2014 года российская экономика находится в состоянии стагнации. Если вы помните министра экономики Улюкаева, который делал прогноз о 20 годах стагнации. 20 лет стагнации Министерство экономики России говорило об этом. Вот мы ее, собственно говоря, наблюдаем. Кроме того, мне думается, что цифры, которые приводятся в нашем экономическом анализе, официальные, они далеки от реальности. Потому что масштабы бедности расширяются вовсе не на 1% пункт или там 1.5. Они расширяются кардинально. Около трети населения страны относит себя к беднякам. Вот проблема, с которой мы сталкиваемся. И она будет продолжаться. Ну, а санкции будут в этом отношении тоже иметь какое-то там свое значение. Вот, потому что источники доходов, главные источники доходов российских, это вы знаете, природные ресурсы, нефть и газ. И если говорить о санкциях, то санкции не задевают на сегодняшний день никакие проблемы экспорта природных ресурсов. И до тех пор, пока они не задевают проблемы экспорта природных ресурсов из России, они, в общем, носят, ну, какой-то там характер. Оценить их эффективность крайне сложно. Вот. Мне это не очень интересно оценивать эти санкции, потому что они меняются. Вон у нас вся Госдума стоя аплодировала избранию Трампа. Вот. Но вот сейчас тут у нас другие темы. Но в этом смысле главная тема года, если уж говорить о итогах года, это то, что вы обратили внимание, что год заканчивается отказом от всех систем международной безопасности, которые создавались 60 лет.
Но придет господин Байден на президентство. Он уже один договор, кажется, собирается восстановить, например, с Россией по контролю за вооружениями. Раз уж вы заговорили об этих переменах, если можно, коротко все-таки о выборах в США. Трамп уходит, возвращается ли традиционная политика, побеждены ли национал-популисты, о которых вы много пишете в своих последних статьях?
Ну, я так вам скажу. Я думаю, что для нас особого влияния это изменение иметь не будет. Очень ограниченное будет иметь влияние на нас. Вот. Все проблемы это в нашей стране, это наши собственные проблемы. Вот. Что касается Байдена, ну, не знаю, насколько его политика будет радикально другой. Она будет, наверное, другой. Но я хочу обратить ваше внимание, за Трампа проголосовало 74 миллиона американцев и 80 миллионов проголосовало за Байдена. А это что означает? Это означает, кстати, выборы эти были в этом смысле принципиальными, потому что это две совершенно разные политические линии. Вот. И они показали, насколько Соединенные Штаты находятся в раскол. Насколько у них в стране происходит раскол. И сейчас вот эти процессы непризнания Трампа результатов, и когда до 40% избирателей не признают результаты, и особенности положения республиканской партии, все это говорит о том, что это такое, как в одной статье я писал, которую вы вспоминали, это победное поражение Трампа. Трамп, конечно, получил проиграл. Вот. Но он проложил дорогу продолжению того самого курса, который он столько лет реализовывал, 4 года реализовывал. Он продолжил дорогу. И когда придет кто-то другой на его место на следующих выборах и будет более образованный, более умный, то это все вернется. А республиканцы имеют очень хорошее политическое положение в стране. Вот еще будут какие там довыборы, связанные с Конгрессом и Сенатом. Вот. И тогда все это определится окончательно. Вот. Но я хочу просто подчеркнуть, что направление Трампа, вот этот трампизм, которому аплодировали в России, принимали его в Казахи, там, в Петербурге и так далее. Вот. Это все против тех европейских ценностей, на которых основана послевоенная цивилизация. Вообще мировая. То, что случилось после Второй мировой войны, то, что стало основой цивилизации. Это и вопросы смертной казни, и вот сейчас происходит постоянная амнистия коррупционерам и превышающим полномочия, и тем военнослужащим, которые наказаны за уничтожение мирного населения в Ираке. Сейчас это все попадает под амнистию. Вот. Поэтому я хочу сказать, что надеяться, что произойдет резкое какое-то изменение в американской политике, будут изменения, но трампизм как направление, если хотите об этом направлении говорить, он сохранился. И я разделяю точку зрения 80 ученых из разных стран мира, которые несколько месяца, полтора назад, 2 месяца назад написали большое открытое обращение об опасности фашизма в мире. И привели там очень много примеров. Это 80 человек, которые являются академическими и университетскими учеными, изучающими нацизм, фашизм, тоталитарные режимы, гитлеровский режим и так далее.
А вот режим Лукашенко, против которого сейчас протестуют в Беларуси, этот режим вы тоже относите к режимам вот такого фашизоидного типа?
Абсолютно, да. Да. Я хочу сказать, что там в Беларуси происходит ужасная трагедия. Я лично выражаю в который раз личную, персональную, мою солидарность с гражданами, которые уже полгода выходят на улицу и борются против лжи, фальсификации и за свободу. Это действительно трагедия. Почему? Потому что на самом деле такого вообще говоря не было. Это тоже новое явление этого года. Там режим готов стрелять. Прямо стрелять в людей. И в этом смысле Лукашенко является преступником, и он осуществляет преступление против собственного народа.
Может оказаться так, что вот это вот противостояние на улицах городов Беларуси, оно может повториться и в России в какой-то форме, то есть Беларусь просто опережает по прозрению, скажем так, Россию. Вот кончится там пандемия и пойдет что-то такое.
Нет, я думаю, что совсем другая ситуация в России, так как в Беларуси этого не будет. Но элементом этой трагедии белорусской является то, что люди готовы жертвовать собой, вот, а режим не позволил никакого политического, содержательного иметь задела. Это то, о чем мы с вами уже говорили. Понимаете, бунт не является решением проблемы. И если бы вместо Лукашенко там был бы Борико, если вы думаете, что это решило бы проблему, нет, это проблему бы не решило, потому что за спиной у них стоит Россия. Вот все, что там делает Лукашенко, он делает потому, так, потому что за его спиной стоит Путин, и за его спиной стоит Россия. Это они делают. Вместе, руками Лукашенко. Вот. А Россия это устраивает, потому что как в случае с Арменией, так и в случае с Белоруссией, хотя они совсем разные, вот, поставить власти, которые им не нравятся, на колени. Не отпускать, а поставить на колени. Ликвидировать как политических субъектов. Что там с людьми происходит в том или в другом случае, никого здесь не интересует. А интересует политика ограниченного суверенитета, чтобы они как политические субъекты вот просто не существовали. Вот, собственно, в этом суть этих событий. Довести дело до предела, объявить, что если что, мы туда свою национальную там какую гвардию туда военных пустим, они вас всех там раздушат, а вы там можете ходить, протестовать сколько угодно, пока вам это все не надоест. А режим поддерживать. Если нужно будет стрелять, там, стрелять, делайте все, что хотите. Вот они и делают все, что хотят.
Скажите, а все-таки в конфликте России с Украиной может быть какое-то послабление, отступление, или вот так будет это продолжаться, оккупация Донбасса и все прочее?
Я не вижу никаких, ни малейших признаков изменения ситуации. Не вижу никаких, ни малейших. Мы уже много лет публикуем и говорим о плане прекращения вот этой оккупации Донбасса и вот это вот всего, что происходит в Донбассе. Есть программа, как это делать, и с чего начинать, и как это реализовывать. Но нет никакой политической воли это сделать. Никакой политической воли. Вот. Поэтому я не вижу на сегодняшний день никаких признаков. Там вот поменяли переговорщиков. Переговорщиков стал Кравчук. Какое-то время был бывший премьер-министр там участником переговорного процесса. Но никаких ни малейших сдвигов в этом отношении я не вижу. Поэтому вокруг России вот существует такой пояс напряженности. Россия пытается контролировать огромное пространство, но это все делается крайне агрессивно, и это продолжение такого, ну, абсолютно однозначно такого имперского подхода. И на этом основаны все отношения со своими близлежащими соседями.
Вернемся к России и к возможным выборам, собственно, которые в 2021 году. Здесь и мои вопросы есть, и есть не мои вопросы, но из моего Фейсбука. Ну, я, кстати, замечу, что Дума запретила избирателям призывать в сети к голосованию за любые партии кандидатов. За нарушение штраф, блокировка, многодневное голосование продолжается, будет применяться. От пеньков, кажется, откажутся. Вот что собирается делать Яблоко при подготовке к выборам в Госдуму. Я смотрю, здесь люди волнуются у меня за выборы по партспискам. У вас все-таки какой-то шанс может быть, поскольку, похоже, других демократических партий не ожидается.
Спасибо за вопрос. Я начну вот с чего. В течение последних 30 лет 10 раз, 7 раз на парламентских выборах и 3 на президентских Яблоко предлагало другое направление развития, нежели то, что мы на сегодняшний день имеем. Это очень серьезная и важная работа. В целом граждане это не поддержали. У нас много избирателей было, но не столько, чтобы поменять это направление. Теперь жалуются многие, особенно вот в разных там в журналистской среде, что работать невозможно. Я в этой связи хотел бы подчеркнуть, все, кто будут стоять над схваткой, думать, что в России возможно в этом смысле политически независимая журналистика, они потом будут очень-очень сожалеть и расплачиваться. Вот все, что сегодня происходит и с Юлией Галяминой, и с журналистами, и с Сафроновым, и еще много-много примеров, это вот прямое следствие отказа от участия вот в этой борьбе. Еще раз повторю, 10 раз было предложено, куда надо двигаться. 10 раз. На сегодняшний день ситуация такая. Это мы, как Яблоко, как партия, сделаем все возможное при полном понимании того, что на сегодняшний день происходит. Мы еще не знаем, допустят, не допустят. Мы не знаем, вы же знаете нашу позицию по аннексии Крыма. Мы считаем, что Крым аннексирован. Поэтому всякие шансы в отношении нашего будущего, нашей перспективы. Вот. Но мы хотим еще раз подчеркнуть. В 2011 году, именно, кстати, благодаря Радио Свободы, мы смогли опубликовать мою статью «Ложь и легитимность». 10 лет мы занимались именно этим. Перспективой. Теперь надо заниматься переоснованием, кадрами, экономической программой. Вот. Это то, что сейчас нужно делать. Вот содержанием перспективы. Яблоко будет делать все, что сможет, все и более того, чтобы выработать содержательную перспективу и предъявить ее нашим гражданам. Мы считаем это чрезвычайно важно. Это уход от госкапитализма, это дома, земля, дороги, это газификация страны, это решение всех ключевых проблем. Но вот мы только можем что это сказать. Наступил такой момент, когда уже дело будет идти по большому счету о новой конституции, о переосновании государства, об учредительном собрании. Вот без этих ключевых элементов ничего в стране теперь сделать невозможно.
Теперь дадим слово гражданам на минутку, а потом вы откликнетесь.
Что России не удалось преодолеть в 2020 году?
Ну, я думаю, у нас еще эхо экономического кризиса. Вот, поэтому еще боремся с ним. Ну и, соответственно, нет, здравоохранение, я думаю, на высоте в этом нелегком году. Вот. Ну, а коррупция это, как это, непобедимое, наверное, зло.
Нам бы еще только придется все преодолевать. На самом деле мы практически этот год потеряли, как я тут недавно прочитала, и так оно и есть на самом деле. Особенно в предпринимательстве. Все ужасно.
Все какими-то своими путями ходим. Хотя есть те прямые пути, которые сегодня, ну, понятно, всему миру, да? А мы ходим своими тропами.
Недоверие людей к власти становится все больше и больше. И это вопрос даже не то, что преодолеть, а это как бы наоборот идет по нарастающей.
Очень много не верит власти, и поэтому для них коронавирус стал еще одним поводом сказать, что что-то происходит плохое. То есть, что там ими пытаются манипулировать, чипировать, и очень много противников, там вакцинации, не ходят на вакцинацию, считают это опасным.
Да, нам не удалось преодолеть санкции относительно Запада. Скорее нужно развивать как-то отношения, налаживать с другими странами заграничными, в том же самом, с Америкой, с новым президентом как-то подружиться, потому что мы немножечко такие, вот знаете, как Китай, немножко страны такие, которые, ну, отстаем в развитии, скажем. То есть, мне бы хотелось там, чтобы там всякие меньшинства, так скажем, тоже у нас принимались, как в Америке.
Главное, что Путин по-прежнему у власти. Да. Единственное, да, из-за чего все и не преодолели.
Нет смены, да, политического лидера. Да. Нет политической реформы. Это главное. Понимаете, от этого все идет. И здравоохранение, и коррупция, и все. Ну, это же понятно.
Ну вот люди сказали, что не удалось преодолеть, а теперь, Григорий Алексеевич, у вас есть минута поздравить их с наступающим Новым годом.
Давай.
И тут у нас все отключилось. Ну, видите, к сожалению, радио и современные средства связи – вещь достаточно неустойчивая. Интернет нам выключили с Григорием Явлинским, телефон нам тоже выключили. Так что некоторые ваши вопросы задать не удалось. Остается только самому пожелать всем тем, кто нас смотрит и слушает, хорошего Нового года и все-таки не таких мрачных прогнозов, которые дал Григорий Явлинский. Возможно, что какими-то малыми делами что-то людям, таким как он и его партии, удастся добиваться. Спасибо. Григорий Явлинский был в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.